Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 14 по Пятидесятнице, мы светло празднуем всерадостный и всесветлый праздник Рождества Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, славной Владычицы нашей, Госпожи Богородицы и Присно Девы Марии. Празднуем также воскресный день и неделю перед воздвижением Чеснаго и Животворящего Креста Господня. И сегодня Святая Церковь предложила нам, соответственно, три евангельских чтения, посвященные каждому из этих праздников. И недельное, средовое чтение было от Евангелия от Матфея, в котором Господь рассказал притчу о Царстве Небесном, которое подобно человеку-царю. Что же дало для нас, для всего человечества, Рождество Пресвятой Богородицы? Мы можем как бы всю историю человечества от изгнания Адама и Евы из рая и до второго пришествия Сына Божия Иисуса Христа в славе судить живых и мертвых, и с которого начнется вечная нескончаемая блаженная жизнь для праведников и вечное мучение для грешников, можем разделить вот на две как бы части. Первая часть была до Рождества Матери Света, Матери Живого Бога. И вторая вот после этого славного Рождества. И здесь мы должны вот как бы увидеть вот эту разницу вот в этих двух частях. Что же было до Рождества Пресвятой Богородицы? Человечество погрязло в грехах. Оно было под властью дьявола и бесов его. Бесы имели такую силу, что могли насильно ввергать людей в грех. И не было еще Церкви Христовой, не было благодатных таинств, не было заступничества пред Богом, пред Святой Богородицы. Поэтому само Рождество Богородицы является дарованием величайшего дара. И в лице этого человека, который превзошел херувимов и серафимов, ибо принесенная с неба молитва архангелам, которую Церковь приняла в честь Матери Божией, говорит, называет ее честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим. То есть никакого сравнения даже невозможно провести вот с этими высочайшими ангельскими чинами. Даже великий Иоанн Богослов, вот величайший рожденный женами, серафима равный, и великий Предтеча серафима равный, и великий Илья Пророк Фесвитянин Серафима равный, и великий пророк Енох, кто еще придет вместе с Ильей служить человечеству, Серафима равный. А Пресвятая Богородица честнейшая, то есть несравненно превышающая по чести, славе даже этих величайших святых и самих вот этих великих ангельских чинов. И святые пророки, жившие до Рождества Пресвятой Богородицы, движимые Духом Святым, написали множество пророческих слов, которые относятся к Матери Божией. И Святая Церковь в богослужении, посвященной Пресвятой Богородице, постоянно обращается к этим пророческим местам, показывая, как Господь преобразовывал через пророков вот Пресвятую Богородицу. То есть, насколько велико значение Пресвятой Богородицы, что на протяжении тысячелетий пророки, жившие в разные века вот, до пришествия Сына Божия на землю во плоти, пророчествовали о Матери, которая должна была родить живого Бога. Поэтому мы, христиане, члены истинной церкви, самые счастливые люди, потому что мы после Господа Бога мы имеем вот в лице Пресвятой Богородицы надежду ненадежных. То есть даже если у нас не получится по нашей немощи, по каким-то другим обстоятельствам, вот примирение с Богом и вот должное принесение покаяния, и мы не сможем изработать свое спасение, вот непосредственно умолив Бога, то Господь даровал нам как бы вот такой удивительный путь предстательства, ходатайства, заступления Пресвятой Богородицы, ибо Он, милосердный, не может отказать своей матери по плоти, и чего она не попросит, Он обязательно выполнит. Но для того, чтобы Матерь Божия о нас ходатайствовала, мы сами должны в течение своей жизни обращаться к ней. Мы должны возлюбить ее, мы должны благовенно почитать ее, лобизать ее святые иконы, читать ее дивное житие, вот, и в сердце своем иметь вот такую великую привязанность и с величайшим благовением и почтением к Пресвятой Госпоже нашей Богородице. Мы должны ее почитать как владычицу нашу, госпожу нашу, царицу нашу, заступницу и последнюю надежду. И если мы будем так обращаться, то она для нас как бы духовно родит Христа. Как она родила его по плоти для всего человечества, и уже от людей зависит, воспользуются они этим рождением во плоти Господа Бога, Сына Божия, или нет. Так она и как бы вот персонально, личностно может родить для нас в духе Господа Иисуса Христа, вот, то есть исходатайствовать эту благодать. И поэтому, если мы хотим преуспеть в молитве, в покаянии и в самых необходимых делах спасения, то мы должны непременно начинать с обращения к Матери Божией. У нее брать благословение и на Иисусовую молитву, и спрашивать покаяние, и вот, чтобы она умилостивила Господа. И Он по ее молитвам даровал нам все необходимое ко спасению, благодатью Духа Святаго, и зрение грехов своих, и нищету духовную, и смиренное вот, воззрение на себя, истинное смирение, и плач очистительный, покаянный, преуспеяние в покаянии, и страх Божий, благоговение, и все прочее необходимое к нашему спасению и для нашего духовного возрастания. И мы знаем из житий святых, из повествований из загробной участи, что были случаи, когда люди, подвязающиеся за Господи, каким образом не могли по немощи своей выработать себе спасение, но они всю жизнь обращались к Матери Божией, и по ее молитве и ходатайствам они водворялись в ее обители. А Господь даровал Пресвятой своей матери, госпоже Богородице, вот, быть вот, царицей, хозяйкой второго неба. Это такая огромная, бесконечная, как бы вот, по своим размерам уму непостижимое пространство, в котором вот, будут мириады душ и ангелов, и святых человеков, и всех спасенных, и они будут находиться не на новой земле. Новая земля отдана, мы знаем, Иоанну Богослову, он там будет наместник Божий. И есть еще третье небо, вот, которое возглавляет сам Господь Иисус Христос, и заместителем Матери Божией на втором небе будет пророк Илия, а как бы помощником Господа на третьем небе будет святый пророк Енох первый, принесший полное, удовлетворяющее Бога покаяние. И за это Господь его живьем взял на небо, как и затем за ревность о Боге пророка Илии Господь взял его на небо. Также мы знаем, Господь взял на небо и воскресил вот Пресвятую Госпожу Богородицу. И она теперь является, пребывает вот, уже в качестве совершенного человека, вот, с воскрешенной плотью по образцу вот, всеобщего воскрешения мертвых, но соответственно своему величию, своей славе вот, и вот, уровню своей духовности, который выше всех людей. Поэтому по благодати она равна Богу. Не по природе, а по благодати. И обладает такими способностями, которые вот, нашему скудоумию, нашему немощному уму просто непостижимы. Она, как Бог, может слышать молитвы людей, множество людей, возносимые одновременно с разных концов земли, и не только земли, а и с разных уровней Царства Небесного, спасенные души просят о чем-то ее, и она имеет такую способность одновременно слышать, различать, принимать и понимать, что это именно просит этот человек, а это уже просит другой человек. Поэтому она все слагает сердцем, все воспринимает по благодати Божией, так как Бог. Понять это невозможно. Но, естественно, что она не может единственно, это вот, находясь во плоти, прийти, посетить конкретно одновременно всех людей. Это качество только Бога по природе. То есть вездесущность. Она не может быть вездесущной. Так как и любой из нас, кто будет помилован, спасен, мы не можем обладать качеством вездесущее. То есть, как бы, вот слышать, принимать молитву всех он может, но посетить конкретно каждого человека она не может. Ей нужно быть, если здесь в этом месте, то она не может быть, конечно же, в этот момент в другом месте. Единственное, что нам позволяет утверждать Священное Писание, которое имеет некоторые вот, описания в будущей жизни, некоторых таких вот элементов, это что людям, благодатным, святым, которые будут в Царстве Божьем, будет дарована такая способность, что они могут быть одновременно в четырех разных местах. То есть, как бы вот вездесущее Божие на благодатных людях сказывается в том, что они могут быть одновременно в четырех местах. Не больше. И поэтому можем не удивляться, если вдруг узнаем, что Матерь Божия одновременно посетила какие-то четыре разных места. Это уму непостижимо, но это так. Но она не может быть везде, как Бог. То есть, а только вот по, так, вот по такой Божьей какой-то милости, Божьему установлению, человек может быть святой, вот богоравный, в четырех местах одновременно. И именно со своей плотью. То есть это не какое-то там духовное только пребывание, потому что благодатью и своим духом мать можно быть, конечно же, во многих местах. Речь идет именно вот персонально, личностно, вот во плоти она может посетить только одновременно четыре места. Таково дивное вот, устройство будущей жизни. Поэтому, прославляя Царицу Небесную, мы будем помнить о том великом значении, которое ее личность, ее Рождество дало человечеству. И если мы внимательно слушаем богослужение в честь Матери Божией, митрополит сегодняшним праздником, то мы видим из этих слов святых молитв многие вот, значения этой великой, светлой, святой и богоподобной личности, Пресвятой Госпожи нашей Богородицы. То есть мы видим и прообразы ветхозаветные, все эти сравнения, и видим, вот какое значение имело ее Рождество. И мы должны постоянно вникать вот слова божественных песнопений, молитв, в посвященной Богородице, и помнить, что она мать, то есть она родительница, она рождает Сына Божия. Она один раз родила его в истории плотью, но она для каждого из нас продолжает как бы рождать его духовно. Если мы хотим преуспеть и вот в Иисусовой молитве, в покаянии, то мы должны обязательно обращаться к ней и через нее получить ее Сына, как бы, который возродится в нас благодатью Духа Святаго. Это духовный закон, его обойти нельзя. Поэтому несчастны те люди, которые пытаются как бы свое внимание только на Сыне, вот как бы сконцентрировать Божием Иисусе Христе и пренебрегают Пресвятой Госпожей Богородицей. И так поступают многие неразумные люди, еретики, сектанты. Они презирают Матерь Божию не в том смысле, что вообще как человека. Они считают, она там себе родила по плоти, а и больше ничего. Она уже отошла, умерла и никакого значения не имеет. Это великое заблуждение. Совершенно не так учит Господь, Святая Церковь, святые апостолы, которые все пришли на погребение пречистого тела Госпожи Богородицы, благодатью Божией были собраны, как мы помним, празднование Успения. И затем было засвидетельствовано ее воскрешение и вознесение святого тела и соединение с пречистой Пресвятой Душой. Поэтому это великое пагубное заблуждение, что можно спастись без обращения к Матери Божией напрямую к Сыну Божию. Если бы это можно было, то Господь бы и не даровал бы нам Матерь Божию и не использовал бы ее для своего воплощения. Мог прийти сразу воплоти божественным действом. И все. И мы бы приняли, и у нас даже голове не было бы, и нам даже было бы как-то проще. Бог пришел воплоти просто так, с неба. Вот. Но Он благоволил прийти чудесным, неизвестным способом, но все-таки путем рождения. Подобно тому, как каждый из нас рождается, кроме греха и не повредив девства. Поэтому она еще называется, Пресвятая Госпожа Богородица, присно девой. То есть она до Рождества была девой, в Рождестве осталась девой, и после Рождества осталась девой. И это чудо, естественно, божественное, которое мы не вмещаем, как дева рождает и остается девой. И рождала она не от семени мужского, как это обычно у нас происходит, и мы имеем только такой опыт, а от Духа Святаго. Это было единственный раз в жизни человечества, что Пресвятая Богородица родила Духа Святаго. Больше никто не может родить Бога во плоти. Бог родился один раз. А мы можем родить Бога для себя в духе, в сердце нашем. То есть и святецы называют это духовным рождением. И в этом смысле каждый из нас может уподобиться Богородице в том, что как бы мы для себя, для своего спасения родим Бога на сердце нашего. Вот. И это будет для нас великое, вот такое духовное Рождество. И тогда мы сможем праздновать праздник Рождества уже не как бы отвлеченно, не как бы просто из уважения, из почтения, а понимая глубинную суть вот самого процесса Богорождения. Мы будем богоносными, мы будем богородцами, родив для себя Бога в своем сердце. Но во плоти одна единственная в женах дева родила нашего Господа, Спасителя и Бога. И поэтому заодно это мы должны бесконечно в вечности благодарить и прославлять Царицу Небесную. Ей вместе с Сыном Ее и со всем Богом Пресвятой Троицей вечная вот слава, честь и поклонение. И теперь, возвращаясь к Святому Евангелию, посмотрим, о чем же Господь хотел донести нам, о чем он хотел сказать нам, чему он нас научает. И мы видим, что в первых строках этой притчи Господь сравнивает вот то все сказание, которое Он предлагает, с Царством Небесным. Мы уже знаем, когда говорится уподобление вот какой-то основы притчи с Царством Небесным, то мы должны понимать, что речь идет, конечно же, не о качестве вечной жизни, не о качестве Царства Небесного, а о входе в Него. То есть уподобилось Царство Небесное, то есть и речь идет о входе. То есть как же попасть в Царство Небесное? Царство Небесное подобно человеку-царю. То есть, если внимательно посмотреть, то удивительно, почему Царство Небесное должно быть подобно человеку-царю. В чем же это подобие? Который сделал брачный пир для сына своего. Теперь понятно, что речь идет не о просто вот сейчас подобно человеку, а о процессе. Он царь, не простой человек. Это очень важно. И он своему сыну уготовил брачный пир. А раз он царь, то он имеет подданных, которые должны верно ему служить, выполнять его повеление. И это очень важно, потому что Царство Небесное, подобно человеку-царю, значит, речь идет о царствующем Боге. То есть для нас Бог еще и царь, царю небесный, потому что Он Бог по своей природе, независимо от того, были люди или не было. Он мог не создать еще людей, или была вечность, когда не было людей, и ангелов не было, но тем не менее Он оставался Богом всегда, и будет, и независимо от тварей. Но с момента создания тварей, особенно вот разумных, вечных личностей в лице ангелов и людей, Он приобрел новое качество. Вечный, неизменяемый Бог стал царем. Он царствует над своими творениями, этими разумными. Таково положение, такова данность, такова реальность. И мы смиренно должны это принять сразу. Это самый блаженный путь. Принять то, что Бог творит, что Бог создал, что Бог установил. Потому что Он начало бытия для нас. Он сам изначальный, но мы имеем начало. Мы созданы им. И для нас блаженство подчиниться добровольно, по любви, по согласию Его всем установлением. И занять то место, которое Он нам уготовил. А уготовил нам участие в Его Царстве. И Он нас делает сынами Своими по благодати, богами по благодати. Поэтому мы нисколько не унижены, мы нисколько не ущербны. Мы блаженны полнотой и сверхполнотой. Если в Царстве Божьем люди будут помилованные, спасенные, святые, праведные пребывать, то каждый будет исполнен благодатью вот сколько может вместить. И вот это исполнение, оно и приносит удовлетворение каждому человеку независимо. Там не будет зависти, не будет этого сравнения. Потому что если взять даже вот вещественное, такое материальное сравнение, то поставить известный нам по опыту сосуды, там стакан, там ведро, бочку и цистерну, и наливать воду, скажем, или вино вот в каждый из этих сосудов, то каждый может вместить только тот объем, который он может вместить. То есть стакан только объем стакана, ведро только объем ведра, бочка только объем бочки и цистерна только свой объем. То есть можно в стакан налить цистерну вина или воды, но все остальное перельется через край, и в стакане все равно останется только тот объем, который может вместить. точно так и в духовной жизни. Сколько на нас Господь благодати не зальет, останется только столько, сколько мы вмещаем. А вот этот объем внутренний зависит от нас, от нашей ревности, от нашего усердия, от нашей веры, от нашей любви, от нашего стремления. То есть от вот как мы себя уготовываем, поэтому и люди часто называются сосудами благодати Божией. Сосуд — это тот, кто вмещает. А раз это сосуд, то он должен что иметь? Объем какой-то прежде всего. И быть не дырявым. Потому что дырявый сосуд никогда не сохранит наполнение его благодатью. То есть она прошла и вытекла. Второе, он должен представлять какой-то еще такой внешний эстетический вид. То есть быть красивым, там, чистым. Это уже такие качества сосуда. Но ибо в грязный никто, и в некрасивый тоже не будет наливать благородного напитка. И вот если эти как бы подходящие качества есть, то уже все остальное зависит от объема. Поэтому если мы такой объем создаем вот, как бы своим духовным творчеством, то, соответственно, и мера благодати нашей пребывает. И так будет в вечности. Мы, каждый будет иметь меру своей благодати, и затем уже по мере преуспеяния это может в вечности постоянно нарастать. И вот этот человек-царь сделал брачный пир. Вот мы знаем, что такое брачный пир. Тут очень важно, что указано и пир, и указано, так сказать, по какому поводу. То есть пир – это, вот по нашим земным, да, представлениям, это, в общем, какое-то особое празднество, это торжество, это особого вида застолье, когда люди приглашаются, чтобы разделить радость вот какого-то торжественного случая, события, очень важного. Это событие не бывает каждодневно, оно празднуется очень редко, и брак – является одним из вот таких редких событий в жизни. Вот это первый брак, это часто бывает единственным браком, и поэтому это важнейшее событие, это сочетание живой души с живой душой. То есть вот основа брака, вот как понятие, как сути, брачуется в кто-то с кем-то. То есть брак – это соединение на условиях вот Бога, божественным благословением, божественным действом, божественной благодатью, божественной природой. То есть брачуются люди только при условиях Бога данных. Нельзя как-то помимо Бога брачеваться. Нету такого брака. И поэтому для нас привычный брак мужчины и женщины. Юноши, девушки, кто вступает в брак, становится отцом, матерью, рождает детей, воспитывает. И вот это привычный этот образ брака. И поэтому Господь и сравнивает как бы с привычным образом, но вкладывает смысл совершенно другой. Потому что Церковь Христова, одна единственная Церковь Христова, и этим Бог показал вот моногамность брака, ибо нет нескольких церквей и так далее. То есть вот как тело Христово может быть одно, не может быть у Христа два тела. Так не может быть две или три, четыре и сто жен. Поэтому, кто говорит, что существует несколько церквей, множество церквей, тот заблуждается. Церковных организаций может быть много. Общин, приходов, храмов, епархий, патриархий и так далее. В истории церкви такое было. Но самих церквей не может быть много. Она может быть одна единственная, вот, как радуга, одна единственная. Но спектр может быть разлагаться на семь вот, церквей. Поэтому как бы семь и одна, одна и семь. То же самое, как Бог один в трех лицах, но это один Бог. Так и есть как бы одна церковь, но она в семи лицах проявилась в истории. Но она одна единственная церковь, одна единственная чистая, непорочная, святая, блаженная невеста Христова. Это вечная церковь, это прекрасная церковь, она одна единственная. И вот с нею и происходит брак. Сына Божия. Поэтому Сын Божий называется женихом, а церковь Христова называется невестой. Вот о каком браке идет речь. Естественно, что этот брак будет один-единственный за всю историю. Один-единственный раз Бог сочетается, вот Сын Божий, со своей церковью, и все, и навеки вечные это будет уже дальнейшая блаженная жизнь. Но как бы вот момент сочетания и будет праздноваться вот этим пиром. Потому что вот самое такое вот светлое, вот великое переживание – это вот первый день брака, да, когда люди вступают в брак. Так и здесь. И поэтому Господь говорит, уподобилось Царство Небесное. То есть речь идет о Царстве Небесном, а не об обыкновенном житейском каком-то праздновании брака. Но подобием взято как бы вот, канвой этой притчи – это обыкновенный брак. Но мы должны с вами помнить, что речь идет о Царстве Небесном, о Церкви Христовой и о ее женихе, вот, великом Сыне Божьем, Боге Иисусе Христе. И что же происходит дальше? «И послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти». Сразу же показана забота Бога, вот, его желание, чтобы все люди разделили его славу, его блаженство, вот эту вечную блаженную жизнь, и отпраздновали это соединение Бога со своей церковью. И пришли на этот брачный пир. То есть Бог хотел бы видеть всех сотворенных им людей. Он для того и создавал каждого из нас, каждого человека до единого, в надежде, что каждый человек и придет к нему, но не насильно, не под конвоем, не связанной веревками и цепями, а добровольно, охотно, от усердия, от любви, от благоговения. Он будет счастлив, рад и блажен присутствовать на браке и от него выйти в жизнь вечную и пребывать вечно в Царстве Божьем. И вот Господь разделяет рабов своих и званных. То есть рабы те, которые уже беспрекословно подчиняются воле Божией. Это особые люди, которые уже служат Богу, они его избрали добровольно, они подчинились ему, они считают себя его добровольными рабами. Это не такие рабы, которых там купили или захватили во время битвы и насильно сделали рабами. Нет. Нас часто обманывает похожее слово. Вот то, что мы знаем в человеческой истории, в человеческом опыте, слово «раб», оно одно значение, но «раб Божий» – это другое значение, совершенно не совпадающее вот с обыденным вот мирским житейским пониманием. «Раб Божий» – это значит «свободный от греха». То есть человек, поработившийся Богу, освобождается от всего остального, от греха страстей, привязанности к миру, от всех этих условностей, всех этих временных проходящих вещей. Он освобождается. Он воистину свободен. И прежде всего от греха, от бесов, от страстей. И поэтому он и раб Божий. Он хочет быть добровольным рабом Божьим, потому что это великое блаженство быть рабом самого великого Бога. И верно, преданно, из усердия любви служить ему. И таких людей Господь уже и не называет рабами, как он сказал апостолам. Я уже не называю вас рабами, но детьми своими, сынами своими. И это награда этим рабам, которые становятся детьми Божьими по благодати. Званные – это люди, которые либо родились в правой вере и по самому принадлежности к этой к вере уже званными являются, либо это люди, которые уверовали в Бога, приняли какие-то его условия, и на этом успокоились. Они считают, что этого достаточно, и не стали творчески строить через покаяние, посредством молитвы и добродетелей свое взаимоотношение с Богом. То есть не вошли в живое реальное богообщение, не познали Бога, а прежде не познали себя. Поэтому они дают неверную оценку Богу, Его Царству Небесному, Его пиру и всему этому. Они это не ценят, они не способны понять. У них есть другие приоритеты, им важнее что-то земное, временное, тем, что они обладают сегодня и держат в руках, чем то, что может последовать после их смерти. Поэтому, когда приходит приглашение на брачный пир, они отказываются. Так люди устроены, что то, что для него главное, он с тем остается, а что второстепенное, он от него отказывается. Это свободная личность, у него есть выбор есть. И человек делает выбор. Мы видим, что не в пользу Бога, не в пользу Царства Небесного, не в пользу брачного этого пира светлого, а в свою пользу. На самом деле это не польза, а вред. Но человек думает, что это в свою пользу. Что он сегодня будет обладать имением, деньгами, там, роскошными продуктами питания, там, чем-то еще земным, и не думает, что завтра он умрет, и все это сгниет, и все это ему будет не нужно, и ничего, кроме душевных качеств его, вот, кроме его духовного состояния, он с собой не возьмет. А вот именно это и определит его вечность, то есть его духовное качество. И с чем он уйдет, в чем смерть его застанет, в том он и будет пребывать вечность. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, их что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». То есть, вот обратите внимание на это усиление. Мало того, что Господь второй раз послал, уже идет как бы усиление призыва. Там было просто: идите на брачный пир, и все. Не объяснялось, что за брачный пир, то есть качество брачного пира не объяснялось. Здесь Господь послал других рабов, не тех самых. Потому что если люди отвергают посланника, то они его второй раз тем более не примут. Они уже привыкли к нему, они знают: о, опять пришел. Тоже так люди устроены в своем падении, что принимать надо с первого раза. Если с первого раза кто-то не принят, все, второй раз навязываться нельзя, не примут. Поэтому Бог мудро посылает новых, свежих, как бы, своих рабов. Ну, а если брать во времени, то это как бы и, естественно, рожденные для нового, для каждого поколения свои служители Божии, которые делают этот призыв в Царство Божие. Но вот в духовном качестве как бы этот второй призыв отличается от первого тем, что здесь более подробно объясняется вот это, значение этого пира, то есть его качество. «Вот я приготовил обед мой». Видите, какая вот музыкальная фраза, и как много в ней сказано. Не просто «вот», уже «вот я», то есть Бог, сам Бог, приготовил обед мой. То есть обед-то Божий, и Он призывает людей принять участие в нем. Сам приготовил. В какой же обед? «Тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово». То есть люди приходят на готовое. Бог приготовил уже царство, там, благодать. Все, что сравнивается с земным, как бы вот, пиром, но все это имеет, конечно, духовное значение, то есть благодать. То есть в этом смысле все готово. Ничего люди не привнесут в Царство Божие своего. Ничего, кроме выбора. Единственное, что можно принести, это свое сердце, которое выбрало Бога, которое выбрало Его условия, которое выбрало послушание Богу и смирение пред Ним. То есть сыне даст мне сердце, так говорит Слово Божие. И вот это единство, что мы можем дать. Свое сердце, то есть свой дух, свою расположенность. Господи, Боже наш, Творец наш, Спаситель, мы хотим быть с Тобой. Мы хотим быть с Тобой в вечности, всегда. Мы Тебя возлюбили, как только могли. Мы недостойны и близко быть с Тобой, но мы хотим быть в вечности, раз Ты так благоволишь, раз Ты сам нас призываешь к этому. Мы бесконечно, безмерно Тебе благодарны. Благодарим и пользуемся Твоей милостью. Приходите на брачный пир, говорит Бог. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Вот здесь уже Господь показывает нам основные причины ухода от Бога. Что званые люди, то есть верующие или рожденные в вере формальной, вот, они пренебрегают Божьим призывом. Они не дорожат благодатью Божией. А чем же они дорожат? Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше. И где сокровище ваше, там и сердце ваше. Это духовный закон. Они дорожат, кто полем своим, то есть вот большим полем, да, какое-то большое пространство вот, под какую-то сельскохозяйственную культуру. И вот они дорожат этим большим пространством, каким кажется, засеянной какой-то для них культурой. Неважно, будь это музыка, будь это поэзия, будет это еще что-нибудь, театр, кинематограф, там, техника, наука. Не обязательно это вот материальное богатство. Хотя и материальное богатство тоже. То есть стяжание в буквальном смысле поля имеет, там, дворцы и так далее. То есть все, что человек может иметь подобно, как он имеет поле, которое какой-то своей культуры засеивает, это земное, временное, тленное. И вот если он к этому пристрастен, то он пренебрегает Богом, Царством Божьим, благодатью и Божьим призывом. И второе, кто на торговлю свою? То есть, как бы два типа вот, уклонений и, соответственно, два типа людей. Это владельцы и торгаши. Торгаши, они чем отличаются от владельцев? Что они еще и не владеют, но как бы путем торговли пытаются все время завладеть. То есть это такие активные люди, которые постоянно что-то вот крутят, что-то продать хотят, купить, и как бы на этом построить свое благополучие. А те уже имеют какое-то поле, то есть какое-то вот большое, как им кажется, земное вот поприще, будь то спорт, будь то политика, будь то власть, будь что угодно, не имеет значения. Важно, что что-то земное овладело, они имеют какое-то вот большое пространство в земном этом своем поприще, и они им владеют уже. Зачем им Бог, когда у них есть это? И торгаши, они владеют процессом своей торговли, они искусственные торговцы, менялы, продавалы. Зачем им Бог, когда у них есть этот процесс? И иногда получают наслаждение не от того, что они что-то имеют. Хотя как бы цель это заиметь что-то, да? А от самой перемены. О, купил это, продает, о, прибыль. И вот сам процесс их вот захватывает, и они такие искусные торговцы, они искусные вот, банкиры там, и очень постоянно меняют что-то на что-то. И как бы вот два типа вот этого уклонения указывает Господь. Основных. Но как бы объединяет их одно, это миролюбие, это пристрастие к миру сему, к земному, к тленному, временному. Но есть еще и третий тип. Прочие же, которые не преуспели ни во владении чем-то, ни в торговле. Ну, есть люди, не могут они. Не торговать, не что-то удержать, уметь что-то, да. Это прочие все. Но они самые хуже, оказывается. Они способны из зависти на убийство. схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Те хотя бы заняты погибельным стяжанием, те погибельной торговлей, а этим чем заняться? Вот, отомстить Богу, в том числе за то, что они не могут иметь ни того, ни другого. А как они Богу отомстить? Бог же не досягаем для них. А в лице рабов, истинных служителей Божьих, истинных пророков, истинных проповедников, служителей Христа. Вот на них они отыгрываются, свою злобу, свою месть, свою зависть выхлёстывают и идут на убийство. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц оных и сжёг город их. И этими словами Господь показывает, что грех и презрение Бога, презрение благодати и не отклик на Божий призыв не остаются безнаказанными. Особенно, когда этот отказ идет в такой форме. Предал убийц онных, истребил убийц онных. Подчеркнуто. То есть, вот те, которые восстают против Божьего пути, против церкви, против Божьих служителей, рабов, против святых Божьих человеков, это самые несчастные. Они уже божественным судом, в словах Господа, определены на истребление. Это не то, чтобы Бог хотел их истребить, но они своим качеством, своим отношением к жизни, к Богу и к Его святым сами на себя натягивают это наказание. То есть они не оставляют Богу выбора. С этими не людьми, потому что они только по природе как бы были людьми, но они стали не людьми, они стали бесоподобны. Бог ничего не может сделать, как только истребить их. Естественно, речь идет об истреблении из вечной жизни. То есть, как уничтожение, вот как их не произойдет, они будут вечно мучиться. И сжег их город. Какой же город они имели? Этот мир. Поэтому, когда мы читаем в Писании, что земля и все дела не сгорят, то нужно понимать, что вот эта земля и есть для них город. То есть, для них только земная жизнь, материальная, вещественная, и есть их городом. Это цивилизация со всеми ее научно-техническими греховными достижениями. Вот это все сгорит. Оно уже, так сказать, Богом предано суду. Осталось только дожить до воплощения. Суд уже вынесен. Писание об этом уже свидетельствовало. Поэтому это страшные слова. И мы должны сделать свой выбор. Где мы? Вот в этом огне, который земля сгорит, но люди, души будут вечно гореть, не сгорая ему. Или мы на пире. То есть притча прямо показывает, или. Или вы откликаетесь добровольно на пир Божий, подготавливаете себя и туда идете, либо вы остаетесь в числе врагов Божьих, неприятелей. Не принявших Бога, отвергнувших Его, презревших и еще надругавшись над Его посланниками и рабами. Такие люди будут истреблены и вечно гореть. И их основа, земля, все дела на ней сгорят. То есть они лишатся всякого основания. Поэтому в бытии у них нет, не за что зацепиться. Не цепляйтесь за земное, оно сгорит. Оно пройдет прахом и тлен еще до это всеобщего пожара, с вашей смертью. Уже вы будете не хозяева земного. А тем более в конце мира, когда земля сгорит. Не будет. Поэтому зачем цепляться за это? Это же обман, это прелесть, это заблуждение погибельнейшее. Это все ненадежно. И из-за этого люди убивают друг друга, враждуют, конфликтуют, постоянно ненавидят и всякие творят друг другу вот бесчестие и напасти, только потому, что они пристрастны и хотят каждый владеть чем-то. И если есть какой-то предмет владения, то хотят несколько людей там одновременно этим владеть. Отсюда и возникают все эти нами наблюдаемые конфликты, войны, грабежи, убийства, все, что творится по по действию греховных страстей и демонов. Почему? Из-за привязанности, из-за пристрастия земного. Поэтому Господь освобождает нас от этой привязанности своими мудрыми, животворящими заповедями. Говорит, и если у тебя снимают верхнюю одежду, то отдай и срачицу, то есть нижнюю, рубашку отдай. Потому что отдавая это, ты освобождаешь и как бы защищаешься от этого насилия и не становишься подобным им. Ты покажешь свою полную, я готов отдать. Все, забирайте. Но я не ценю это. Если вы это цените, возьмите эту рубашку. Может быть, вам это вот, важно. И тогда, исполняя эту заповедь, мы освобождаемся. Мы не идем в разряд миролюбства, а мы готовим себя к брачному одеянию. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. То есть вот в чем достоинство человека. Он не сказал, что званые не пришли просто, а отказались там. Нет. Он вынес им суд. Качественный суд. Они оказались недостойны. То есть они то сами отказались, но этим они и показали, что они недостойны. Потому что речь не идет о достоинстве Бога, никто не достоин. Речь идет именно об отношении. Вот по отношению мы достойны или нет, а не по своему качеству. Потому что Бога никто никогда из людей быть достойным не может. Мы вечные должники Его. Мы должны вечно благодарить за Его милость. Мы спасаемся милостью Божией, ничем другим. Но тем не менее, при нашем добровольном волеизъявлении, согласии, стремлении и посильном труде по заповедям Божьим. Что же делает Господь, когда званые недостойны? Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. О ком идет речь? Ясно, что это не владельцы полей, то есть какие-то стяжане, это не торгаши, и это не прочие, которые завидуют тем и другим и идут вот в разряд этих злобных таких вот убийц и завистников. Это какие-то люди, которые бродят по распутью мира сего, как неприкаянные. И здесь можно провести как бы вот такое сравнение и в церковном плане. Не в смысле церковь как тело Христово, да, невеста, а в смысле церковных организаций. Что были церковные организации, вот поместные там какие-то церкви, которые были призваны Богом, званные Богом. И вот в конце концов исторически они оказались несостоятельными. Они увлеклись земным в самом худшем виде, прикрываясь небесными знаменами, хоругвями, крестами, святынями. Под этим прикрытием они служили земному, они желали земного, они пользовались земного, то есть власти, почести, богатства, наслаждений, владений и так далее. Это самый худший вид лицемерия. И, соответственно, вот внутреннее призвание Божие они пренебрегли. То, что за внешней верой, за внешними рукотворенными храмами и прочими всеми материальными вещественными святынями, которые важны, когда они работают, а не сами по себе. Если за этим нет внутреннего такого покаянного жительства, нету наполнения благодатью Духа Святаго, то все внешнее все бессмысленным. Лишь только ширмой, декорациями для обмана вот, неведающих тела людей. И это лицемерное святошество, фарисейство. И, к сожалению, большинство исторических вот этих церквей, они пошли этим путем неизбежно. И, будучи сердцами, своими умами, пожелания пристрастны к земному, они как бы по положению принадлежали церковному начальству, епископы, священники, там всякие начальники, и, соответственно, так учили свою паству своим собственным примером. Заражали этим лицемерием, этим миролюбием, и поэтому как бы вот под небесными этими титлами скрывалось вот это сон миролюбцев. А миролюбец обязательно враг Богу. Кто любит мир, тот враг Богу бывает, говорит Писание. Невозможно любить мир и не быть врагом Богу. Это невозможно. Или-или. Или Богу, или мамоне. Так вот эти служители мамоны, самые страшные, это церковники. И поэтому, когда идет вот призыв внутренней, настоящей благодати или вечной жизни, они этим не дорожат. У них это игра слов. Но реально они не дорожат вечностью, они не хотят ею владеть, они в нее не верят по-настоящему. И, естественно, они не верят в благодать Божию. Они не ценят, они не знают, что это такое самое важное для них. Это так, все тоже разговоры, чтобы обманывать простаков. Для них благодать – это вот деньги, власть, почет и все прочее. Вот как они понимают благодать. И если это все приходит им под рясами, под прикрытием мантий, клобуков, панагий, крестов и так далее, то они для этого и одевают все это. Удобно устроились. Выдаваясь за Божьих служителей, на самом деле это миролюбцы и бесоподобные враги Божии. Уже бесы враги Божии, и эти люди враждуют, значит, они по духу бесы. И этим они делают свои церковные организации недостойными Царства Божия и благодати. Недостойными. Они не откликаются вовремя ни на один призыв Божий и пренебрегают им. И тогда, когда вот мы видим, сейчас идет процесс отступления, и все до единой поместной церкви и другие церкви, как вот русская православная церковь за границей, и вот греческие старостильники, все они в той или иной мере погрязли в отступлении. Что остается делать Богу? Он как бы не может набирать себе Царство Божие через эти организации. Все, прекратился доступ. Поступление вот, как бы в Царство Божие от этих структур прекратилось, пресеклось. Они уже не рождают граждан неба, граждан вечности, рабов Божьих и сынов Божьих. Они прекратили, благодать иссякла для них. Нет, все, Бог не с ними, а они с ним во вражде. Это сейчас самый страшный период, какой-то только может быть в истории человечества. Уже при Антихристе будет иначе. Там будет хотя бы ясность, или-или. А сейчас вот эта запутанность, тьма, мрак, и бесы пользуются этим, и губят людей в лоне церковных структур, именующих себя церквями Христовыми. Это самое страшное, что может быть. А Антихрист отвергнет Христа, Иисуса, отвергнет христианство. Он себя объявит Богом. То есть там будет явная подделка, подмена. Он себя объявит Христом и Богом. И там будет выбор. И остается истинный Христос, и вот уже Христос. Поэтому как будет выбор. А самое страшное, когда люди называют себя служителями Христовыми, церкви Христовыми, а на самом деле они ими не являются. И вот мы живем в этом. Что остается делать Богу? Кого звать? Вот в этом церковном понимании. Если нельзя из этих структур набирать. Вот и набирает людей, которые находятся между структурами. То есть не попали между структуры, а живут так, по распутьям бродят там, что-то там где-то немножко там, вроде как Бога вроде, но немножко верят, а может и не верят, и не знают, где он и как он. То есть из таких людей, вот, которые не определились, которые не погрязли в прелести какой-то структуры, какой-то вот с корыстью, к этому болоту церковному конкретному не принадлежат, не хвалят, не ощущают его именно как кормушку земных выгод и наслаждений. то вот этим людям и идет зов Божий. И в отличие от этих церковных структур, эти люди откликаются. Они же ходят неприкаянными, а тут их все-таки хотят накормить там, в хорошем, светлом месте. То есть они, не понимая, конечно же, куда они идут, просто откликаются, что фу, есть возможность передохнуть, покушать хорошо, и подкрепиться, и что-то такое там получить, подарок какой-то. То есть они просто идут на этот зов от, своей беспутной жизни, идут, принимают этот призыв, но неосознанно, не понимая, на что они идут. И Писание подчеркивает, вышедши на дороге, то есть они именно не в городах, уже вот этих условиях, да, не на полях своих, не на торговых точках, а на дорогах. Они вот ходят, ищут что-то. Собрали всех, кого только нашли. То есть всех, кто были на этих распутьях дорогах, перекрестках. Всех собрали до единого. Кто только вот был в этом непрерывном. Как только человек уже в церковном службе определился, он уже не подлежит этому призыву. Все. А если он еще где-то колеблется, где-то что-то ищет, что-то такого можно призвать. И злых, и добрых. Понятно, что среди этих людей есть и те, и другие. И брачный пир наполнился возлежащими. И вот здесь очень важно, как же вот уже из числа этих злых и добрых, которые согласились с дороги прямо попасть на брачный пир, кто же останется? Кто же действительно может разделить с Богом вечность и со святым небом, со святыми людьми и ангелами? Потому что может показаться, что какая-то несправедливость. Ну, те грешники отъявленные выбрали, понятно. Но и здесь же есть злые. Так что и злые будут помилованы? Может такой возникнуть вопрос, недоумение. Да, Господь сказал, я пришел не к здоровым, а к больным. К больным грехом, к злым. Поэтому и бывшие злые, бывшие проститутки, бывшие разбойники предваряют этих всех церковников, фарисеев. И первым в рай вошел разбойник. Не священник, не архиерей, не подвижник и не книжник, а кто? Разбойник, бандит, злой человек. Разве может добрый человек мечом там убивать, грабить по дорогам? Конечно же, он был злой. Но в том-то и дело, что он отказался от своей злобы, от своих греховных этих всех, переломил, признал Бога, признал его невинным страдальцем за него и попросил Царства Небесного. Он изменился, он принес покаяние. Покаяние – это решительная перемена всего человеческого естества, прежде всего ума, настроения, сердца. То есть вот это ума, настроение меняется, отношение к всему меняется, переоценка идет. И это уже новый человек, уже того разбойника нету, есть новый человек, он бывший разбойник. Как бы мы знаем его, но реально это уже другой человек. Он уже не способен ни убить, ни ограбить, никого обидеть. Он любит Бога, ближних, и еще чувствует великую вину свою пред Богом. Это глубоко смиренный человек. Поэтому да, здесь не будет разделения только по тому, кто прошлую жизнь вел. Ага, был злой, значит иди в ад. Ага, был добрый, и ничего подобного. Здесь совершенно другой подход. И вот сейчас вы увидите, что требует Господь вот от всех нас, собранных по дорогам. Вы чувствуете, что вы с дороги пришли? А не церковной организации какой-нибудь, да? Те люди, которые приходят в церковную организацию, они не задерживаются. Опыт показывает. Они возвращаются в свое болото. Царь вошед посмотреть возлежащих. То есть вот Господь как бы еще в земной жизни проходит по этим согласившимся к нему прийти, посмотреть, что они себя представляют. Увидел там человека, для примера взято, как бы одного человека, а на нем пример показан, что, конечно, таких случаев может быть много, одетого не в брачную одежду. То есть, уже Бог не требует чего-то такого непонятного. Одно, что требует Бог от этих вот пришедших с дороги, с путей, с пути людей. Соответствие. Пиру. Славе. Чтобы вот одежда души соответствовала. И если мы знаем, как бы, вот историческую основу жизни вот Древнего Востока, то если там какой-то высокопоставленный человек устраивал пир, то и приглашал людей незнатных, там, нищих, чтобы облагодетельствовать им, то он непременно повелевал, значит, встречать их на входе и давать от себя одежду, которая как бы соответствовала этому мероприятию. Поэтому никак не мог человек прийти туда в небрачной одежде. Это было одно из условий, чтобы все люди выглядели хотя бы внешне вот, прилично, одинаково, красиво и как бы не умаляли вот значимость праздника. И не зря Господь привел именно такой вот случай, вот этот вот обычай для Царства Небесного. Точно так и приходит Царство Небесное. Человек откликнулся, уверовал, пошел, ему обязательно вручается брачная одежда. Весь вопрос, что же это такое? Брачная одежда для пришедших с путей, дорог и перекрестков. Что это? Есть разные толкования святых отцов, и они все правильные, но мы сейчас будем говорить именно вот в том ключе, как сегодня подходим к пониманию этого места, к нам лично. Потому что на все века можно прикладывать притчи, и они работают. Но мы к нам в последнем, живущем в последнее время, предантихристовое время, во времена отступления. Для нас брачная одежда – это покаяние. Ничего другого Бог от нас не ждет. Ни великих подвигов, ни добродетелей, ни какой-то духовной любви, на которую мы не способны. Не надо себя обманывать. Ничего этого Бог от нас уже не ждет. Он знает, что мы это не способны. Мы бродяги по распутьям мира сего. Что от нас ждать? Но вот, согласившись на условия Божии, мы должны до конца их принять. А первое условие – покайтесь. То есть обличитесь вот в одежду покаяния. Потому что только покаяние делает нас достойными вот этого вечного праздника, вечной жизни Царства Небесного. Это единственное, что нас может изменить, и злых, и добрых, по человеческому пониманию, сделать святыми. Потому что суть, что спасаются не злые и добрые, а спасаются святые. То есть люди, которые освящены Божьей благодатью, они получают благодать за исполнение Божьих условий, независимо от того, были они злыми или добрыми. Если он был злой, он кается и становится добродетельным человеком. Отказывается от своих пороков, от своих пристрастий и так далее. То есть сожалеет об этом, просит помощи, и благодатью Божией избавляется. Если он был добрый, то он отказывается от этой падшей доброты и просит укрепления, смиренно относится и так далее. То есть и таким образом тоже через покаяние входит вот в этой брачной одежде. И поэтому Господь обращается к этому человеку, называя его другом. Вот он не является врагом Божьим, в отличие от торгашей и вот, хозяев жизни этих, земной. Нет. И пришел он не враждовать с Богом. Вот уверовал человек, но не принес покаяние. Вот о ком идет речь. Он уверовал, он не враг. Он и готов в церковь ходить, там что-то пожертвовать и что-то там где-то что-то сделать. Он не против. Но оказывается, этого недостаточно. Вот этой добропорядочности и веры формальной недостаточно, чтобы быть на Небесной империи, вечной жизни. Потому что где-то этот человек допустил лукавство. В самом главном. В чем? Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он замолчал. То есть ответить на это просто невозможно. Потому что пройти законно по приглашению через ворота во дворец и не получить брачную одежду было просто невозможно. Это было физически невозможно. Для этого надо было пролезть во дворец каким-то другим способом. Воровским. Через канализацию, через печную трубу, там, форточку, не знаю. Незаконно. То есть вот в чем дело. Нельзя войти в церковь незаконно. То есть один закон, через покаяние. То есть нельзя реально, не формально, а реально войти в церковь Христову с большой буквы, невесту, тело Христова, не через покаяние, но не через изменение себя и готовность изменить себя, желание изменить себя и трудом над этим изменением, который привлекает благодать Божию, и благодати Божию мы и меняемся при нашем мизерном труде. Наш труд только свидетельствует, что мы хотим об этого изменения. И вот другого пути нет входа в благодатную жизнь церкви. Именно в благодатную жизнь. То есть Бог годный противится, смертную благодать. Поэтому прежде чем впустить в благодатную жизнь, то есть возродить для духовной жизни, для общения с Богом, Господь как бы первоначальную одежду соответствия дает. Убирает этот демонизм, земную страстность, вот это грубое проявление греха, чтобы человек стал благообразным, то есть способным к общению со святыми ангелами, святыми человеками и самим Богом. Он еще далек от совершенства, но это первоначальное условие. То есть не может человек голым прийти, вот, скажем, в общество куда-то, в ресторан там, или на вечеринку, вот, абсолютно голым. Он шокирует людей, его не примут или больным посчитают. И человек прилично одевается ради мнения других людей. А может, ему удобно было ходить голым. Он принимает эти условия. Так и здесь. Не может человек вот прийти в рубище греха и пред Богом предстать. И давай мне благодать. Не получится. И в этом основная вот причина и ошибка вот этих уверовавших уже в Бога людей, откликнувшихся на Божий призыв, пошедшим уж за Богом как бы. Но реально они хотят остаться прежними, не измениться, то есть не покаяться, остаться в этой грязной, рабочей, своей, повседневной, рваной там какой-то одежде, грехов и страстей, то есть ветхого человека. И вот эта попытка свидетельствовать с ним, естественно, они вход туда не получают. То есть, но это очень трудно словами человеческого языка рассказать. Поэтому Господь говорит это притчей и как бы разделяет это на своего впустили, а потом заметили и высказали ему. Это так. На самом деле он даже и не войдет туда. То есть формально он в церковь может войти. Он может стоять на литургии, он может подходить в чашу, открывать рот и даже что-то брать из рук священника. И в этом смысле он как бы допущен. Но реально, то есть благодать Божия не соединяется. Это невидимо происходит. Но даже если это благодатная церковь, благодатное таинство, то он реально их не получает. Если он предстоит молиться на молитве, он благодать не получает. Он прикасается к святыне, получает только в грех себе это прикосновение. Он благодать не получает. Почему? Потому что он не изменяется. Он в прежнем своем состоянии, умонастроении, желании и так далее. Вот. Он не имеет такого пристрастия, потому что у него не сложились обстоятельства, что он не стал торгашом там или владельцем чего-то. Вот. И это как бы помогло ему попасть вообще. А может, какие-то скорби, какие-то обстоятельства загнали его в церковь. А вовсе не желание измениться, исправиться, очиститься и быть вот, внешне хотя бы своей душой достойным Бога общения. И что же наследуют эти люди? Тогда царь сказал слугам, связавшим ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Вот что наследуют эти люди. То есть не раскаянные, которые пытаются войти, уверовать и войти, и жить как бы в церкви, но не изменяя себя, то есть не покаянно. Они прежде всего связываются руки и ноги. Вот представьте себе, если у человека связаны руки и ноги. Почему Господь говорит, связите ему руки и ноги слугам своим, то есть ангелам? Они, связанные люди, не могут действовать в этой жизни. И так как вот люди, связанные по рукам и ногам, не могут действовать в нашей обыденной жизни, так люди, духовно связанные, а мы знаем, что руками является ум и сердце, человек как бы поднимает их к Богу. То есть, через нашествие помыслов бесовских связывается одна рука, ум. Через нашествие этих ощущений греховных, страшных, связывается сердце, и он Бога не чувствует. Он в духовной жизни не способен становиться. И, соответственно, связываются ноги, то есть способность двигаться куда-то вот в духовной жизни. То есть деятельно. Все, человек не может спасаться никак. Он связан по рукам и ногам. Духовно. Но этого мало. Его не просто связали и оставили лежать на солнышке. Ничего подобного. Его бросают во тьму. Что такое тьма? Вот в духовном значении. Неведение. Вот люди спасаются ведением. Если какая-то экстремальная ситуация, угроза для жизни человеку, то чем спасается человек? Вот, правильным знанием, как из этого выйти. Сидит, скажем, в лодке, есть спасательный круг, и вдруг он падает за борт. То человек знает, что если взять этот круг, то можно на нем выплыть. Если он этого не знает, он будет тонуть, и круг не поможет. Он не знает, что надо взять руку, протянуть и взять это. Это вот очень просто увидеть на простых таких вот житейских примерах. Как иногда простое знамение самых элементарных вот каких-то вещей спасает человека. Так и в духовной жизни. Вот Господь попускает вот, помрачение помыслов, и они во тьму неведения падают, они уже не знают ни Бога, не разбираются, ничего не видят. Они живут по своим условиям, вот по своим представлениям, по своей прелести, то есть они сочиняют что-то свое, но ничего не имеющее к реальности никакого отношения. Но и этого мало. Не только во тьму, а во тьму внешнюю, говорит Господь. Почему тьма названа еще и внешней? Если есть что-то внутреннее, то тогда есть что-то и внешнее. То есть нельзя говорить о внешнем, не понимая, что есть внутреннее. Да? Как бы мы разделяем внешнее и внутреннее. И вот в эту внешнюю тьму, это вот в эту окружающую нас внешнюю жизнь. То есть человек может еще не забраться Богом смертью. Он еще может какое-то время жить после вот этого своего неправильного входа. Он может духовно изгнан из брачного пира, то есть из духовного вот этого вот наслаждения, духовного состояния, но пребывать еще по телу в этой жизни. Но он же живет во мраке. Он живет во тьме внешней. Это внешнее по отношению к Богу. Он вне Бога, он вне церкви, он вне благодати Духа Святаго. Он вне всякой надежды войти в жизнь вечную. И поэтому совершенно справедливо заканчивается, там будет плач и скрежет зубов. Но уже не покаянный плач, а плач вечного отчаяния и скрежет вечного томления. И да избавит нас Господь от этой участи. Молитву Пресвятой Владычицы нашей Госпожи Богородицы, нашей надежды безнадежных, и дай и спросим у нее покаяния истинного, перерождающего наши души, и да войдем на пир духовный, брачный, в одежды покаяния, и да не будем изгнаны во веки веков. Аминь.